после большого вступления в книгу и объяснения обязанностей нас, нашей в этом мире, мы сегодня начнем сегодня вторую главу, Милата Заирус. Что такое осторожность? Я хочу сделать некоторое вступление к этому. Сейчас это же касается месяца Элюль, который мы уже начали. Есть одно из намеков на месяц Элюль, это сказано в Шире Ширим. Они ли дойди вы дойди ли? Я беру своего друга, а мой друг принадлежит мне. Вот. Есть тут, как известно, Шира Ширим, это песня любви между нашим народом и Всевышним, которая рассказывает как в качестве притчи о любви возлюбленного и возлюбленного. Как известно, если говорить просто о притче, есть то, что притягивает людей от одного к другому, и также то, что отталкивает. Есть те перегородки, то, что мешает. То, что мешает. Поэтому, когда мы говорим также о нашем обращении к Творцу, нам просто понять, что реально они ли дойди, вы дойди ли, я Всевышний, Всевышний ко мне, требует в первую очередь убрать перегородки. Перегородки. До этого Рамбан Шхайм Луцатта касался перегородок, который касается просто плотских желаний, не вещей дозволенных. Но давайте просто поймем, что все-таки основная проблема это не медот, не качество, которое еще несовершенно. Основная проблема наша это нарушение или запрет. Запрет. Я хочу тебе немножко объяснить. Сказано, что в Пиркей Авот мицва говорит мицва, мицва, она все за еще одну мицву. И авера, нарушение, все за еще нарушение. Авера говорит авера. Ну, это очень такое правило неприятное. Неприятное. Даже больно страшно. Когда человек начинает куда-то, он начинает скатываться, никто не знает, где он кончится. Никто не знает, где он кончится. И объясняют это вообще, это правило. Авера говорит авера. И в лучшую сторону. Мицва говорит мицва. Не помню, видел это в Рабхайм Роджина, у Агро, или у обоих. Здесь это очень, очень, очень четко и простое. Когда человек исполняет заповедь, его как бы осеняет дух святости. Он порождает сами свой дух святости, который толкает его дальше сделать то же самое. Хорошее. Хорошее. Если человек не дай Бог делает зло, творит зло, нарушает Тору, то он порождает зло в этом мире. Это зло, оно имеет, так сказать, свой адрес, откуда оно взялось, это он сам. И оно возвращается к своему источнику этого зла и толкает его дальше. Делает то же самое и дальше. Поэтому это очень опасно оступиться. Очень опасно. Так вот, когда мы говорим сейчас о том, что человек грешит, тем более делает вещи преднамеренно, то его осеняет дух не кошерный, не святой, а нечто противоположное. То мы сейчас поймем, что наши грехи – это преграда между нами и Всевышним. Знаете, есть такое понятие тума в нашем языке. Тума. Что такое тума? Вот Раши объясняет, что слово это почти то же, те же буквы, что отым. Закрытие, затычка. Человек создан, чтобы быть в близости, в контакте с Творцом. Но он может себя окружить такими затычками, такими словами тумы, что это будет невозможно, если не особо милостивого Творца. Поэтому, когда мы говорим, что Элюль – это место приближения к Творцу, то одно из основ этого – это, в первую очередь, убрать перегородки. Имеется две вещи. Одна вещь – это тшува, еще дороже шана, чтобы уже сделанные грехи не мешали ему приблизиться к Творцу. А второе – это есть наша тема, это медат заирут. Быть осторожным с этого момента и дальше, вперед. По большому счету, это написано в многих книгах, это качество, это мера, заирут, осторожность, она должна предшествовать другим вещам. И то, что реально сказано, например, особо дело, книга, его брать начинается с заирут, есть общая подготовка ко всему, тарам вяды заирут. Но сам порядок мер, медот, который надо человеку исправить, чтобы даже подняться, начинается заирут, поэтому Рамхал не начал свою книгу Тора. Книгу беру на работу заирут. Есть русское выражение. На самом деле, источник его истории, а не русское выражение. Берет что-то, как зеницу ока. Это выражение четкое из Талмуда, можно же из Танаха, но так же запомнил, то уже помню. О. Есть еще одно место. Сказано в Мишле: «Вахол ми мишвар тинцор ли беха, ки умену тацот хай». Правильно, всеми возможными способами ограды и охраны береги свое сердце, потому что из него как бы происходит жизнь, он становится источник жизни. Когда Давид ха-Мелех понял, что он согрешил с Батшевой, с Урия, он сказал, воссел Святой Дух, он сказал мизмор, 51-й капитул Тилим. 51 глава в Тиле. Сейчас говорится следующая вещь. Все мы это знаем, эти слова. Лев тагойр бро ле элоким рохнохон хадеш бекерви. Что это означает? Чистое сердце создай мне Всевышний, новое создание. И когда сердце будет чистым, то я за нас может стать местом обители Духа. Это дальше просит в рух нохан хадеш бекерби. Обнови во мне истинный, правильный дух. Чего я сейчас говорю? Это вроде бы казалось бы чувы, не касается пенсия заирут. Но наша одна проблема, совершенно страшная проблема. Мы не понимаем, не чувствуем, не видим, как грехи оскверняют нас, искривляют нас, отделяют от Всевышнего. Вообще наша проблема. Мы в силу отделения от Всевышнего и в силу даже некоторого, скажем так, мягкого обилия грехов предыдущих, мы не чувствуем, что он добавляет следующий еще один грех. Вам надо не чувствовать. Добавляет, значит, не добавляет, очень добавляет. Это у нас, скажем так, у нас очень понижена чувствительность на эти вещи. Но если в это немножко углубиться, мы поймем из сказок в наших книгах, в частности, то же самое место у Давида Мелеха в Тфилим, это необходимость, то, что называется, зеирут, осторожность. Более того, приведу вам то, что было известно в свое время. Рабейну Аризаль, он видел по человеку, по его лицу, по его лбу, какие грехи он совершил до этого. Почему? Они оставили этот человек отпечаток. Даже видимо глазами. Глазами Аризаля, я понимаю, но все-таки отпечаток. И, кстати говоря, если уж куда-то вдуматься, даже люди простые, как мы, тоже многие вещи видим. Если человек видно по нему, что он греховен и мерзавец. Видно по лицу.
Это что-то
физическое? Это та духовность, которая раскрывается и физически тоже. Это та духовность, которая отражается в его лице.
По лбу физически можно определить?
То есть, нет, понятно, что Ариза не просто физически определял. Там не было какого-то там особого, не знаю, прибора, по которому, чем он согрешил.
Это симоним, да?
Но... Слушайте, еще далеко ходить. Мы тоже видим немножко. Видим, что человек... Что просто одну историю, чтобы понять, что это означает. Вот. Была такая замечательная женщина в Небраке. Звали госпожа Мунк. Я помню ее. Она была матерью Хевротовой жены. Она была инвалидом, она была в конце жизни. Она была вдова, она руководила таким очень невзрядным мероприятием, называется Бетея Вот Понович. Буквально это детдом, который был при Поновиче. Это был основан когда-то Поновичским ровом для сирот, когда было очень много после катастроф. Она им руководила. И я сказал один моих учителей, это когда сам там жил, учился в этом Бейтавод, Понович. Одну историю, которую я слышал про госпожу Мунк. Там были разные дети, разные достоинства, это было, не было. Так вот, была какая-то история. У кого-то из соседей что-то упало из окна. И когда спустился поискать, я ничего не нашел. Походили ребята, если Батей вот Понович. Было что-то важное такое, важное. Упало. И он пошел к госпоже Мунк. Госпожа Мунк. Сказал историю. Он говорит, это такой-то. Быстренько вызвал его, быстренько возвращает эту вещь. Что такое? Я тебе по лицу видно. Сегодня лицо другое. Она была великая женщина. Так вот, давайте просто поймем эту вещь. Надо знать, что грех – это не вещь одноразовая. Вот сделал, дальше я все нормально. Он оставит нас отпечаток. И этот отпечаток, который отягощает нам жизнь дальше, и служение дальше. Я говорю просто один такой очень емкий пример, который когда-то слышал от Рава Пинкуса. Он касается в основном людей женатых, но думаю, что кажется большинство женатых, но он касается реально всех. Он сказал так. Вот. Муж и жена поссорились, поругались. Это просто классно поругались. Потом помирились. Вроде ничего не произошло. Помирились. Вроде бы думаешь, что все нормально, все в порядке. А ты господин это так. Я сказал, что нашел на кое-то, что как-то мне проще сказать. Лемаза думе, миша бал ирва, векинеха тацу. Который нарушил закон о запрещенных связях, потом себя обтер. Вот, это обтирание, оно снимает грех? Конечно, нет. Знаете, это, я просто цитирую его сейчас. Я слышу своими ушами. Это то, что хотя. Знаете, у нас есть одна проблема. Знаете, у нас есть одна проблема. Мы не понимаем и не чувствуем ужаса греха. И именно в силу нашего низкого уровня мы не понимаем, скажем, сказано в пророках. В пророках есть вещи, что были поколения, которые вообще не верили, что можно делать чего. Почему? Почему не верили? Мы верим. Что мы лучше них? Разница очень простая. Мы не понимаем, что такое грех. Есть вещь, которая меня очень раздражает. Это, я иногда терплю это, но нету выхода. Есть русский перевод слова «тума ватагара». Я перевожу это как ритуальная чистота, это не чистота. Что такое ритуальная чистота, не чистота? Что такое ритуальная? Что такое эфемерная? Не имеет никакой... Это ложь. Тума и тагара это реальность. Это не ритуальное что-то, это реальность. Ритуальность... То, что человек отвигает от Всевышнего, то, что его приближает к Всевышнему. Вот тут есть у нас та же проблема. Мы думаем, что наши грехи – это некая ритуальная нечистота. Ритуальная нечистота. Вот. И надо сделать вот так вот. Еще несколько слов сказать, и все быстренько кончается. Снимается. Нет, можно делать чего? Что нам можно? Но надо просто понимать, что когда мы говорим понятие «заирут», 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 то если не знаем, от чего остерегаются, то это еще не начинается «заирут». Понимаете, допустим, есть человек, который рискует потерять 30-40 огород. Ну, человек даже такие вещи тоже не теряет нельзя просто так. Но есть другие вещи, которые более важные. Коль это нет, его не волнует, потерять не потеряет. Если будет речь, допустим, потерять 1000 шекелей, то зависит от человека, зависит от его многих причин. Идет, допустим, о его доходах на месяц, то же что-то другое. А если доходов на год, все имущество, будет все другая осторожность. Я придумал одну историю, которую я много раз рассказывал, но напомню себе и другим. Был такой большой человек, рав Ицхак Зев Соловейчик, Гриз, который был человеком очень осторожным, чрезвычайно осторожным. Его считали человеком нервным, так он боялся что-то нарушить. Был человек еще здоровый психически, не нервный. Но просто видите, у него был великий страх перед Всевышним. Так вот, как-то спросил его один его из входящих в дом людей, вот рав так боится какой-то заповедь не исполнить правильно. Рав постоянно правильно исполняет, почему он боится заново каждый раз? Рав сказал ему так, слушай, ты спишь на кровати с бордюрчиком? Он говорит, нет. Почему? Я ни разу не падал. А если поставить ему кровать над пропастью, тоже аж без бордюрчика? Он говорит, нет. Нет. Но для тебя вопрос заповеди, это как кровать на полу. У меня как кровать над пропастью. Послушайте определение. Понимаете, есть тут одна вещь, чтобы просто коснуться этой вещи. Эта вещь очень тяжелая, и она, я безусловно, не достоин говорить об этом. Но надо всем этому учиться. Скажу вам эту вещь так. Когда слышал об этой теме, мой учитель Рав Яаков Горвиц, глава Йешивот Офаким, как-то говорил об этом. Эта вещь требует одна из особых, так сказать, усилий. Есть вещи, которых чува не помогает, чува не помогает. Ну, то, что приводится последним мишнем Масехет Йома, в отношениях между людьми, если человек не удостоился благоволения другого, не просил прощения, его не простили, чува не помогает. Чува не помогает. Условно так. Как человек должен быть осторожным в вещах, которые он может обидеть другого, и не факт, что он будет об этом помнить и знать, и не факт, что он будет просить прощения в итоге. Реально, то он сделает вещь, которая чува не поможет. Не поможет. Хочу привести просто один пример, что такое осторожность в межличностных отношениях. Ушел где-то пару лет назад из мира очень большой гаон. И не только гаон, очень большой праведник. Был такой человек в Рецесрое, звали Авраам Гениховский. Я видел в жизни один раз, 2 года назад, с половиной, на Эрусе, в дочке Бенсиона он был. Слышал его один раз. Он ушел через полгода после этого из этого мира. Это вообще книга о нем, книга очень замечательная. Это просто пример, что такое осторожность в отношениях между людьми. Я прошу просто одну историю. Она от нас далека, как небо до земли. Но давайте просто послушаем. Я был много хеврут, он был очень сильный человек, который постоянно учился и все прочее. Был хеврут какой-то парень из Ишивы. Приходил там учиться каждый шаббат. Ну, в время определенное. Как-то хеврута по ошибке в шаббат, по ошибке нажал на звонок. Нажал на звонок. Ну, как бы на вещи отреагировали? Хозяин дома. Что?
Ошибка же, как реагировать.
Что? Ошибка же, как реагировать. Я бы, как Равниховский отреагировал. Слушай, секундочку, давайте я расскажу. А потом скажите мне, это вы таком ожидали или нет? Ну, никто не отреагировал на звонок. Начал стучать, то никто не реагирует. Значит, еще раз, через 2 минуты появляется Рав Гениховский в пижаме, среди дня. Потому что я не только что проснулся, ты давно стучишь? Ты давно стучишь уже? Ученику было совершенно очевидно, что Гениховский тогда никогда не спит. И тем более в пижаме. Он просто увидел, как он, что он сделал, чтобы он не подумал, чтобы он узнал об этом, чтобы позвонил звонок. Это надо, чтобы при этом быть, так сказать, еще человеком способным сообразить, что произошло. И моментально среагировать, не открыть дверь. А наоборот, не открыть дверь. Не открыть дверь. Надеть пижаму, подождать пару минут, чтобы он почувствовал, что пошло время. Потом открыть дверь. Чтобы не обидеть ученика. Чтобы не обидеть, он не обижал бы. Вы правильно сказали, он что, это ошибка, не что было сказать, но бывает. Конечно, это недопустимо, но бывает. Это бывает. Человек будет осторожен таким вещам. Вот, но он прекрасно понимал, что сам ученик уже готов провалиться сквозь землю. Не надо еще что-то отчитывать, еще что-то воспитывать ему. Так вот, это вот пример, что такое осторожность. Что такое осторожность? Это замечательная история. Пример, что такое осторожность в отношении с людьми. Приброс еще один пример. А другого, еще более великого человека. Были времена, когда наша община была довольно маленькой. Как известно, Хазон Иш, его дом был открыт для каждого желающего. Даже когда к нему захотел поехать в Бен-Гурион, он сказал тебе посланнику, ему скажите, у меня дом открыт, нужно прийти. Дом не запирается. Вот как здесь мой учитель Рабхам Камил приходил к нему неоднократно, шел к тем, тему в Гмаре. Это было нормально, к нему приходили бахуре ишива, просто по Талмуду, по Тосфот, вот, было нормально. Как-то приходит, пришел к нему один бухер, и, значит, ну, какой-то вопрос с Тосфот. Большая какая-то кушья, он спорит с Тосфот. Значит, говорит, слушай, если было бы Тосфот, написано было так. Был бы все вопрос, он говорит, нет. Если было написано так, то был бы, он говорит, нет. Вдруг сказал, что мы можем разговаривать, но что-то все неважно, и отпустил его. Открывает тот бахур, Тосфот. Там написано именно то, что сказал Хазон Иш, сказал, что если бы написано так, ты бы спорил бы? Что произошло? Знаете, есть такая болезнь, особенно здесь способная, когда они, значит, читают предложение второе, не поняв еще первое. Они читают, так не способны, так они идут дальше, не поняв еще предыдущего. Это выражение Хазон Иш про неспособных. Так это, бахур, он не понял, что написано просто. Поэтому были вопросы. Но дело не в этом. Хазоныш не хотел ему это говорить. Мне было стыдно, что просто не прочел правильно Тосфот. Он просто объяснил ему все. Но он удалился, чтобы он сам это понял, что это. Это просто пример, что такое осторожность в отношении с ним. Знаете, это проблема, понимаете, мы выросли в местах, где не пахло такой осторожностью. Не пахло такой осторожностью. Все бы с точностью да наоборот. Это страшная вещь, понимаете, это... Как раз одной детали в этом, например. Ну, касается всех. Что такое тонкость, я помню очень хорошо. Я иногда на своих детей покрикиваю. Когда нужно. Может быть, не нужно, я не знаю. Дело такое бывает. Я помню, как одна из моих невесток, дай Бог здоровья, из очень важного дома, как она... Я перекосила от самого, я не говорю что-то ей. Я на себя взять ее на невестах никогда не кричу. Только на детей. Вот. За редким исключением. Вот. Но я не говорил ей. Но тот факт, что она услышала какое-то изменение тона, уже поковробило ее. Слышишь такие вещи, что люди, когда из хороших семей, вообще не знают, что такое вообще. Крики. Не знают, что такое. Нам еще далеко это. Мы не так выросли. Вот у нас есть проблема. Проблема, которая требует решения. И у нас нет времени ее откладывать. У нас есть то, что называется гирса да янкута. Привычки с детства, скажем так. Как мы выросли в семьях, которые были не семьями часто, а черт знает что. Это обстановка вокруг. Во дворе, в компании, в школе, в университете, на работе, в армии, каждый, кто где крутился. Сказал так, это не было бейта мидраш лемидот метуканот. Это было нечто противоположное. И у нас есть проблема. В нас впитались эти привычки, как с молоком матери и с воздухом нашей жизни. И поэтому нам необходимо это знать и не давать волю своим привычкам. Привычки априори плохи. И я не хочу никого обретать призывать его к отчаянию ни в коем случае. Скажу только одну вещь. Об этом сказано у Вильнского Гаона, сборник его, его слова Торы, называется Эвен Шлема. У человека, у которого есть дурные запасы, но он, и тяжело ему поэтому очень, но он борется со всеми силами, и ничто не может сомниться с его вознаграждением. Тут очень важно в этих ситуациях две вещи. Во-первых, бороться, не пустить вещи на самотек, а второе, не отчаиваться. Второе, не отчаиваться. Я это знаю хорошо по себе. Я это не знаю ни по книгам. Хорошо, я слепой человек очень сердит. Я было много гнева в моей жизни. Вот, надо просто понимать, в чем тут наша проблема. Нам надо вообще понимать и видеть, как должен выглядеть человек, как должен выглядеть дом, как должен выглядеть отношения между людьми и работать над собой, чтобы как-то к этому приблизиться. Помню очень хорошо, у меня была одна история, это было на похоронах Стайпера, Якова Каневского. Это было сколько лет назад? 29. Я там на кладбище, сделать вещи, что делать было нельзя. Был какой-то мальчик, который там что-то не мешал. Я накричал на него. А манчетный ребенок, мальчик, это проблема. Он не прощает, ребенок не прощает. Где я буду его искать после похорон? Я был совершенно разбит, опять то, что называется, свалился. Опять. Я пришел жаловаться на жизнь Рабинского Зильбера. Ну, что делать с собой? Опять я того, с моим своим гневом и так далее. Спокойно сказал, постепенно учишься быть осторожным. Понимаете, Всевышний знает наши проблемы, знает наши гирсы ДНК, наши детские проблемы, наши, где мы выросли. Если мы ничего не делаем, он нам не прощает. Если мы стараемся, пытаемся всеми силами измениться, у нас не получается, то это Всевышний знает лучше, чем мы знаем самих себя. Надо просто работать над собой. И я кончу нашел сегодня еще одной важной детали. Говорится здесь, в основе нашей книги, это Брайтер Пинхас бен Йоир, Турам мевиаду и заирут. Тору приводит к осторожности. Человек может подумать, что имеется в виду. Я, допустим, 3 года учу Тору, а потом она должна привести меня к осторожности. Это не так. Человек занимается постоянно Торой, она постоянно приводит его к осторожности. Мы хотим научиться осторожности, надо учиться. Надо понимать важность того, что мы делаем. Надо понимать вес, тяжелый вес нашего греха. Понимаете, в чем наша проблема большая? Мы прибыли, что называется, давать себе волю в многих вещах. Потому что самое опасное место для человека – это его дом. Надо же хоть где-то освободиться от пут. Так, что происходит? Человек вроде весь день видит из себя такой человек замечательный. Приходит домой, ну, я бы сказал так, тот, кто видит его дома, не поверит, что такой человек в другом месте. Тот, кто в другом месте, не поверит, что такой человек у себя дома. Почему? Он себя раскрепощает. Он снимает себя узду. И тут еще один очень важный совет. Слышал эту историю одного из наших. Учился много лет назад. Есть такой человек, Давид Ворон, если вы знаете его. Он из первых выпускников Торат-Хаима. Как он рассказал такую историю? Спросил Рабинского Зильбера, что делать с качеством, с мерой гнева. Гнева. Что с этим делать? Что с этим делать? Как с этим бороться? Ну, я сейчас не буду говорить слова о гроше, то есть гнев легко перебороть. И все равно не поверят. Но просто Рав Давид Барон спросил Рабинского Зильбера, как, что делать с гневом? Сказал Рабинский, интересная очень вещь. Потому что я попроведу человека очень гневливый в природе. Это правда, я не думаю, что он собрал. Я просто сказал так, я привык помнить и знать, кроме и меня, и того, когда хочу рассердиться, есть тут кто-то еще. И кто-то еще. Так я научился управлять свой гнев. Смотрите, человек ощущает себя, я не понял, что я говорю, я вам расскажу. Другой истории. Был у Хафец Хаима, его постоянный балагула, извозчик, который возил его. Его звали Аврамк. Аврамк. Все звали Аврамк. Как-то он был человек совершенно не безграмотный. Не умел учиться. Но что-то же Хафец Хаим получил. Он без того удостоился, приятно подевал. Пать в Эрцесройль, думаю, что здесь умер. Видели вы в Эрцесройле. Вот была история с Аврамка. Едет Хафец Хаим с Аврамка по проселочной дороге. Вдруг видит, свисают яблоки над дорогой. Яблоки висят. Прямо, так сказать, только этими руку бери. Ну что делает Аврамка? Гол Хафец Хаим, Аврамка, тебя видят. Туда-сюда, никто кого нету. Аврамка видят. Поэтому такой, вот, сразу же руки опускаются, это понятно. Аврамка, тебя видят. Пока он понял, что пошло время, пока позже, что именно Хафец Хаим. Тоже надо привыкнуть, что нас видят. У нас нет того места, где мы можем, что называется, спрятаться. Нет места, где можно спрятаться. Это основа всей жизни еврея, это сказано, что в начале Кицур Шулхан Аруха, в начале Мишны Шулхан Аруха. Шивите Ашем негде томид, клад годов и морода цадики. Вот это он сказал Рабинск Зильбер, в Давиду Вороне, как он научился бороться с гневом. Я привык, что кроме того, и то, на кто еще накричает, сердится, и кто-то еще. Кто-то еще. Хорошего Элюля.